Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Как всегда, в понедельник мы собрались рассказать свои светлые истории, поделиться тем, что для нас важно, поделиться сокровенным, поделиться тем, что нас удивило. Мы – это Марина Борисова, Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева и наш любимейший гость. Я не побоюсь этого громкого слова, оно сказано не ради вежливости, а из глубокого сердечного расположения, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, друзья.
Тема у нас интереснейшая, неисчерпаемая. Святое место. История об обретении для себя места, где особенно чувствуется благодать и присутствие Бога, куда хочется возвращаться снова и снова. Дорогие слушатели светлых историй, вдруг вы присоединились к нам только сейчас. Я хочу напомнить вам и рассказать, что смотреть светлые истории, не только слушать, но и смотреть можно на сайте радиовера.ру и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. А еще там можно оставлять свои комментарии, которые мы иногда читаем. Ваши истории нас всегда очень трогают, и мы, честно говоря, очень им сопереживаем, удивляемся, радуемся. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами, оставляйте свои комментарии. Ну и по доброй традиции этой программы первое слово мы, конечно, предоставляем нашему гостю, отец Александр, в предвкушении. Мы все в предвкушении. Какое у вас излюбленное святое место, куда действительно хочется снова и снова возвращаться?
Если я буду говорить о каком-то одном излюбленном месте, то это будет...
Несправедливо.
Несправедливо. Таких мест очень много. Вот, и я сейчас расскажу, наверное... о первом месте, вот где я ощутил присутствие благодати настолько колоссальное, что я узнал, что такое, помните, в Деяниях апостольских, когда ученики заговорили на языках, то все говорили, вот, они напились сладкого вина. Вот, вот я испытал это состояние, угу. И не один я. И вот
Я хочу
рассказать, поделиться. Но, знаете, к этой встрече я, конечно, готовился. Ну, не ожидая готовился. Предшествовало. Я очень люблю, поскольку я белорус, из Западной Беларуси, я очень люблю наш Жировический монастырь. И каждый год стараюсь бывать у нашего образа Божьей Матери Жировической. Поклониться, приложиться. Кто не знает этот образ, то я хочу вам сказать, это такая маленькая каменная камеечка. Вот со спичный коробок. Но эта камеечка – это самая большая святыня в Белоруссии, связанная с Пресвятой Богородицей. Кстати, дважды коронованная Папой Римским в свое время, поскольку в Западной Беларуси она туда-сюда ходила. То у католиков, то у православных. И это святыня, которая, в общем-то, объединяет наш русский народ и присоединяет и православных поляков к нам, кстати говоря. Потом нельзя, конечно, не сказать о Сергиевой палатке, которая в Сергиевой лавре, и мощи преподобного Сергия. Это тоже большая-большая святыня, где ты чувствуешь вот присутствие Духа, вот ты ощущаешь. А когда мы с матушкой спустились в Серапионовую палатку и вышли оттуда, я не знал вообще, где я нахожусь, потому что голова кружилась. Это было что-то такое необыкновенное. И вот, наверное, может быть, чувство оттачивалось. И вот так получилось. Мы с матушкой поехали в Черногорию. Это был, наверное, 2011 год. Мы приехали, а Черногория маленькая страна. Очень маленькая страна, зато там очень много всяких конфессий. И вот мы приезжаем в город Котор. Город Котор. То есть это города такие, знаете, они такие приморские, такие милые, небольшие и очень старинные. Там много всяких там таких вот улочек, там очень всего много. И вот в городе Которе есть такая небольшая церквушечка 14 века. Это церковь в честь... евангелиста и апостола Луки. Луки. А, кстати говоря, если вы приезжаете в Черногорию, во всяком случае, вот для меня, что ты смотришь, что это вот храм прошлого века, или храм, который построили его совсем недавно, и 14-12 век, они абсолютно все одинаковые. Там архитектура вообще одинаковая, там не отличишь. Но настоятели храма в честь святителя Николая, это центральный Котровский собор, попросил своего помощника, тоже батюшку такого, очень такого экспрессивного такого, черногорца, свози наших гостей. А нас было несколько человек, нас было, наверное, 6 или 7 человек, и между нами была одна женщина, неверующая, все остальные были верующие. Вот он приводит нас в этот храм, открывает ворота, он так-то особенно не открыт, и говорит: сейчас я вам покажу святыню. И выносит только портсигар, такая форма портсигара серебряного, открывает. И вот на одной стороне, знаете, как вот кавказские одежды, это газыри вот эти вот. Угу. 5 таких вот кармашков, в этих кармашках косточки. 1, 2, 3, 4, 5. И он говорит: это миланские мученики. Помните, Мардарий, Аксентий, Евгений, еще там 2 имени. А вот на этой стороне, и там такой кружочек размером, может быть, такой, знаете, вот пятак екатерининских времен. А это часть главы самого евангелиста Луки. Открыл и открыл. Но мы же часто бываем у мощей, и у открытых мощей. И вот он открывает, и вдруг я понимаю, что-то произошло. Знаете, вот помещение не такое большое. Там еще они небольшие храмы у них. И что-то такое начинает происходить. И как-то нас, знаете, даже так приподнимает как-то вот над землей. И мы какие-то становимся немножечко какие-то странные. Мы начинаем веселиться. Начинаем, как вот эти, прилив такой сил. Начинаем как-то что-то такое. Этот батюшка такой веселым-веселым таки становится и кричит: а мне отец такой-то из Москвы привез такие-такие записи красивые. Он ставит эти записи, я сейчас поставлю. Там какой-то хор поет наш какой-то церковный. И он такой счастливый, и все счастливые. И вот в этот момент нас кто-то сфотографировал. Вы знаете, я так жалею, что эта фотография у меня потом пропала. Но это было давно, и вот эти вот носители были еще тогда несовершенные. Я рассматривал эту фотографию. Вот у этого батюшки один глаз был вот здесь, а другой глаз был вот здесь.
Это как?
А я не знаю, как так произошло. Вот так произошло. Мы все стояли с такими лицами, как будто, вы знаете, нас вот так вот вывели откуда-то. Но мы были такие все счастливые. А вот эта неверующая женщина, она просто стояла в стороне, смотрела на нас и была поражена, что с ними произошло.
Они напились сладкого вина.
Они напились сладкого вина. Вот это действительно. И вот, знаете, вот это вот самое, наверное, яркое, яркое такое впечатление, переживание в присутствии святыни, которая вот у меня осталась в памяти. Но, к сожалению, мы не можем сейчас бывать в том же самом Которе. Зато я могу бывать и бываю вот у себя в Белоруссии, в Жировицах. Всегда с удовольствием прихожу и молюсь рядышком с этой моей любимой иконой Божией Матери. Мой папа очень любил эту икону Царства Небесного. Она висела у него над кроватью. И он такой же почтенный был старец. Он прожил 90 лет. Вот он вставал, утром вставал и молился перед этой иконой. Сейчас эта иконочка висит у меня. Я ее привез к себе на таком почетном месте. И каждое утро, и когда я молюсь, я прикладываюсь к этому образу. И у нас такая вот связь получается через Жировицку с моим папой. И вот это такое единение, такая милота внутренняя, знаете, вот такое переживание такое. Вот оно повторяется у меня каждый год, когда я еду к себе домой, в Белоруссию. И заезжаю, обязательно заезжаю в это место и молюсь. Вот, наверное, такое впечатление у меня самое-самое яркое.
Спасибо, отец Александр. Вы всегда, конечно, рассказываете так, что душа вся буквально переживает с вами все эти события, как будто мы тоже там оказались.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». И сегодня мы, Наталья Вангамер, Марина Борисова и Кира Лаврентьева, рассказываем свою светлую историю. Ну, а свою удивительную историю уже поведал нам священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Наташа, с чем ты сегодня к нам пришла? Рассказывай.
А я вот, как отец Александр, не могу сделать выбор конкретного места.
Так кто же может?
Никто не может. Я своей духовной родиной считаю Николо-Грешский монастырь в Подмосковье. Когда мне... Ну, я попросилась к знакомой, к однокурснице, я ее не узнала в одноклассниках, мне надо было к какому-нибудь священнику приехать. К какому-нибудь, потому что не понимала, что в жизни происходит. Ну, в общем-то, я поехала как бы так с претензиями, так скажем, почему Бог так делает, не как я хочу. Вот, и она мне сказала, поедешь, будет много искушений. Я живу на севере Москвы, монастырь на юге, почти за, ну, на МКАДе, на краю МКАДа, сразу за ним. И я поехала. Я поехала по МКАДу. В принципе, я довольно опытный водитель. Но в тот день была вот эта самая жуткая погода. Это была зима, январь. И грязь летела в лобовое стекло. И просто машину вот так вот заливала брызгами. И я такая, знаете, не по-неофитски. Я проеду. Господи, помоги. Меня научили, значит, Господи, помилуй. И вот я ехала туда с таким настроением.
Но главное, вот... целеустремленно.
Ну, вообще, когда ты уже едешь на причастие, либо первый раз, либо ты долго как-то не причащалась, вот, что называется, Баба-Яга против, и как бы все вот эти силы восстают, и тут нам нужна реально решимость доехать. Вот, и потом мы стали ездить, я стала ездить туда регулярно, настолько, что я потом поступила там на богословские курсы трехгодичные при семинарии, ездила туда два раза в неделю без проблем. Уже снег, дождь, как бы это не было таким подвигом, как первый раз. Но этот монастырь, мы сняли фильм и назвали его «Иное измерение». Ты туда входишь, там пруд, Кир, была, да, там? Пруд,
ты знаешь, утки. Я каждый раз слышу эту историю, но я ни разу там не была.
Лебеди, черные, белые.
У меня муж там был, свёкор, там да. Вся семья была, у меня не было.
Периодически покупают гусят, и гуси их усыновляют, удочеряют.
Там сейчас настоятель Владыка Мефодий Зиньковский.
Да, вот, там олени какие-то там, ну, это в их хозяйстве, там даже осетры какой-то. В общем, там очень интересно, даже для неверующего человека, очень красиво. И там забываешь вообще ощущение времени. Вот почему иное измерение, потому что ты не понимаешь, сколько времени. Тебе настолько там хорошо, и в храмах там мощи, и в Преображенском Большом Соборе, который тогда только расписывался, и в старинном Успенском на втором этаже целая комната, где мощи, как вот Серпионова палата, да, вот там тоже такое. И поскольку это первое место для меня было, я действительно туда ездила очень много, просто вот восстановиться, синхронизироваться с Господом, да, вот в это попасть ощущение. Вот, что вспоминаю еще, вот, что в сердце отзывается? Галилея, вот вокруг озера, и даже когда нам удалось поплавать в озере, не на корабле выйти, а именно поплавать, вообще это, конечно, так, знаете, волнительно, имеешь ли ты право вообще... по тем водам, по которым ходил Спаситель, да, вот ты в них входишь, вот тоже в этих же крещальных рубахах, как в Иордан заходишь, и это что-то вообще такое потрясающее, именно необъяснимое с телесной точки зрения, и даже с душевной, наверное, да, это вот какое-то вот пребывание в благодати, вот в этой радости, такое детское совершенно ощущение. Вот, неожиданно, может быть, скажу, что для меня таким местом еще стала моя дача, потому что это было совершенно обычное место, просто где жила любовь. Родители, бабушка, тетя, вот эти посиделки. У меня такая семья, вот я недавно вспомнила, что дома никогда не было не то что крика, не то что повышенного тона. Мы даже, знаете, такие есть, ну, слова обычные, но довольно жесткие. У нас они заменялись на более корректные. Настолько было мягко всегда в семье и уютно. А потом, когда я уверовала, я пригласила батюшку, и дома светили. И он сказал очень важную вещь, что вот Господь вам дал благодать, но вы ее можете утратить своими ссорами, конфликтами, берегите благодать, чтобы этот дом оставался освященным, чтобы в нем мог жить Господь. И я помню, тогда так старалась, я только пришла в церковь, вот этот весь порыв, я нашла угловую полку, которая давно стояла, то ли это был сервант, как, ну, не знаю, что это, вот какая-то вот такая история, похожая на иконную полку старинную. Я ее перевесила в красный угол, поставила иконы, покупала иконы в местном храме, они такие простые были, скотчем обклеены еще. И действительно, это место стало для меня таким местом покоя, потому что там живет любовь. И мне кажется, вот это место может быть и дома. У меня даже дома так получилось. Батюшка, который возил мощи Сергия Радонежского, он приехал к нам, гостил у нас, и вот этот вот ковчег с мощами стоял у нас в красном углу. Но это вообще... И в машине ездил. Это вообще как по стойке смирно вытягиваешься, у тебя гостит святой, да? Поэтому дома наши тоже, мне кажется, могут быть святы. Ну и такой еще один для меня дом – это Андреевский монастырь, где мы сейчас находимся. Я сюда попала первый раз в 2011 году, и меня совершенно поразило, как здесь спокойно. Во-первых, красиво, во-вторых, так спокойно. И очень вкусно пахнут липы. Вот как раз был тот период, когда липы над набережной так вот наклоняются, вот эти вот цветы бело-желтые, да, и вот этот аромат. Здесь летом цветет сирень, здесь сейчас зацветет жасмин, потом липы. Здесь всегда ухоженная территория, но даже не в этом дело, а когда ты входишь вот в наш коридор, где мы сидим, очень добрые люди. Вот я много лет на телевидении проработала, мы люди эмоциональные, резкие, ну, телевизионщики, киношники, не знаю, журналисты. Это всегда какой-то нерв, особенно в новостных программах. Здесь тоже весь профессионализм есть, но все такие спокойные, легкие. Вот я здесь отдыхаю всегда, уходит напряжение, и ты как будто с Богом. Здесь вот, в Андреевском, Кира, скажи, что это не так.
Нет, я скажу, что это так. Еще, когда ты сказала, вкусно пахнут липы, я подумала, ты скажешь, вкусно пахнет пирожками.
Пирожками тоже вкусно пахнет, да.
Да, приезжайте в Андреевский монастырь, если вы в Москве или в проездом в Москве, Николо-Угрешский монастырь. Конечно, эта программа, вот она для меня сейчас особую ценность имеет, потому что мы такой некий экскурс проводим для людей, которые, может быть, не были в этих монастырях. Также друг от друга узнаем о каких-то святых местах. Все мы учителя друг другу. Вот действительно, воистину, так и есть. Такие указатели. Поставить вешку, поставить указатель и убежать. Вот, наверное, наша задача,
причем,
как христиан.
Ну, причём, от души вот рассказать,
да,
где именно тронуло.
Конечно.
Не просто вот есть там,
конечно,
там, там.
Конечно, слушай, там. Ну мы исцеляемся в святых местах. Это такая психотерапия. Ты приезжаешь хромой, косой, кривой к преподобному Сергию в Лавру и уходишь выпрямленный. Ну, правда, но с этим очень сложно спорить, потому что он такой действительно целитель, такая, знаете, психотерапия такого самого высокого духовного уровня.
Для духа.
Мы должны об этом говорить. Святые места – это такая вот лечебница для нас. Господь их нам дал, чтобы мы поддерживали как-то себя.
Хотя дух дышит где хочет, но...
Конечно,
вот
но
местах...
все-таки концентрация святых мест. Недаром с космоса видно
Оптину, да.
Оптину, свет, столб света над Оптиной. Это же доказанный факт, это же не какие-то фантазии наши. Ну вот, да. Да. Спасибо тебе, Наташа, это, конечно, очень интересно, но я знаю, что Иерусалим у тебя, конечно, особое место занимает.
Иерусалим?
Ты про него фильм снимала, ты
я
там была много
про
раз.
Всё. Да, два раза была.
Прочитать Евангелие ножками, но это было все-таки твое такое вхождение в режиссерскую историю, это не просто фильм.
В православную историю,
Это такая для тебя вот была личная история очень.
Ну да, потому что меня пригласила в эту поездку отец Киприан Ященко, чтобы я сняла интервью с диаконом, отцом Александром Занимоницем, который очень интересно рассказывал, вот что-то необычное рассказывал, даже для отца Киприана, опытного такого паломника и пастыря. И я поехала совсем только вот зеленым неофитом. Это был мой первый год в церкви, по-моему, или второй начался. И меня поражало все очень искренне. У меня был оператор со мной, который, ну, он не информационного такого разлива, да, сотрудник. Он ставил камеру и снимал в каждом месте 2-3 плана уровня Кан красивых. Ну и все. А вся остальная поездка, это была беготня, и я бегала с камерой, и сама тогда вот как оператор, скорее, первый раз работала, и я на бегу все это снимала, все, что меня поразило, все, что вот зацепило. Мы потом это еле выровняли на монтаже, потому что камера тряслась, но вот из сочетания этих кадров получился фильм, который вот по признанию сестер Горнинского монастыря, матушки Георгии Щукиной, это их слова, отец Киприан передал, лучший фильм о Святой Земле. Ну, я так сейчас на него смотрю. Минутка саморекламы, да, я на него сейчас смотрю, даже его не часто показываю, потому что у меня к нему, ну, очень много вопросов.
Критическое
уже,
отношение,
да.
Потому что это твой уже многолетний такой.
Да, уже как бы давно это было, 2009 год, но фильм действительно...
Очень хороший.
Он такой какой-то вот неофитский детский, и у меня знакомая, которая неверующая, и я вот не знаю, как иногда рассказать людям о Боге. Вот я включила этот фильм, ну, по принципу, посмотри, что я сделала. То есть вот фильм про Бога ей как-то не очень, а вот то, что я сделала... Она села смотреть. И на моменте, когда я рассказываю про бичевание, про вот эти кнуты, на которых плетки, на которых были крюки, по рассказу нашего гида, и что вот его избили, Христа, и потом вот вели на Голгофу, и она посмотрела и сказала: «Паразиты какие!» И я увидела вот эту вот искреннюю эмоцию, думаю: «О!» Вот, наверное, ради этого как бы все и делалось.
Задумывалось.
Да. Но что? Тогда был и Иерусалим, и Вифлеем, и Галилея. И первый раз это все, конечно, ты вообще не понимаешь, где ты находишься.
Ну, я честно скажу, я боялась ехать на Святую Землю, когда мы с мужем поехали. Почему боялась? Потому что слышала разное. Каждый христианин должен побывать на Святой Земле. Но я слышала, что люди приезжают оттуда и говорят: слушайте, ну вот у меня вот в храме Святая Земля, у меня вот на моем приходе Святая Земля. Я ничему не удивился. Я ничему, как бы, ну, здорово, прекрасно, здорово, что я туда съездил. Прекрасный опыт. Я вот этого боялась. Думаю: боже, ходить по земле Христа и вот так на это смотреть просто как на артефакты. Я такая думаю: не-не-не-не-не, только вот только не это, пожалуйста, Господи. И вот мы приехали туда с мужем, ну, это, конечно, потрясающе, слава Богу. Я очень благодарна за этот опыт, который Господь мне тогда открыл, потому что действительно, я вот почему об этом говорю так открыто, потому что это действительно, если ты едешь с открытым сердцем, без вот этого скептического настроя, ну-ка, что вы мне тут расскажете, что вы мне тут покажете, а идешь действительно в землю Божию, то там она, конечно, и открывается тебе, как дышащая земля, по которой до сих пор ходит Господь, и вот он там явно живо присутствует. Ну, то есть это совершенно другое переживание. Просто надо убрать, конечно, вот эти наши какие-то, да, шоры с глаз.
Второй раз я приехала такая немножечко... Ну, я здесь уже была. Я сейчас
такой всем... знающий человек.
Знающий, да. Я тут изучала, значит, и когда фильм делала. И я такая еду: ну, где ты, Господи? Что-то как-то...
Я ничего не чувствую.
Не чувствую ничего. Ну, вот, наверное, в пустыне почувствовать. Что-то опять ничего. Но ты же должен как бы вот... Я же должна почувствовать.
Да,
именно,
да.
Я же вот всем рассказываю, я не чувствую. И потом я уже вот на исповеди начала в себе копаться и поняла, что... Но здесь сценарий пишу не я. Здесь Господь откроется.
Абсолютно.
Тогда, когда Он сочтет нужным, а не тогда, когда я запланировала.
Конечно.
И это было такое вот глубинное покаяние там. Такая вот у меня исповедь там случилась, и очень много осознаний своего внутреннего вот эго, да, то, что, может быть, я...
Да, мы этим больны, конечно.
В других обстоятельствах, может быть, я не почувствовала. Там я это очень остро ощутила. Ну, святая земля, Кир, об этом можно говорить бесконечно.
Бесконечно, и несколько программ этому посвящать, и будет мало. Светлые истории на радио Вера. Дорогие наши зрители, слушатели, пожалуйста, смотрите, не только слушайте. Светлые истории на сайте радиовера.ру и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. Пожалуйста, будьте с нами. Нам очень важен этот живой с вами контакт. И напомню, что в этой студии собрались Марина Борисова, Наталья Вангамер, Кира Лаврентьева и наш замечательный гость, которого мы всегда очень ждем и очень ему рады, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Мы вернемся к вам очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются. И в этой студии мы, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери, села Иваново, Петушинского района Владимирской области, Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Вавриентьева собрались, чтобы рассказать, какие святые места полюбились именно нам. И опыт рассказа отца Александра и Наташи показывает, конечно, что нельзя выбрать одно место. Если их ты побывал много. В нескольких, то сердце твое остается везде по чуть-чуть, тебе хочется вернуться. Знаете, вспоминая Наташин рассказ в первой части нашей программы про такое внутреннее смирение, когда она второй раз приехала в Иерусалим уже с несколько таким вот...
Пафосом.
Да-да-да, пафосом. Грешим мы этим время от времени все. Вот, и Господь ей как вот не открыл благодать до какого-то момента. И я вспоминаю Патриковую историю, как один монах, аскет, пустынник, решил взять на себя там 3 40-дневных поста, чтобы уже что-то, какой-то ответ от Бога получить на свой вопрос. Вот он постился очень долго. Пришло время задать вопрос. Задал вопрос, ответа не получил. Погоревал, говорит: Господи, я столько постился, а ты мне ничего не ответил. Пойду схожу к брату в соседний монастырь. И тут ему является ангел, говорит: Господь видел твой пост, но ответ он тебе дал не за пост, а за то, что ты смирился и пошел искать этого ответа у брата в соседнем монастыре. Вот это, конечно, очень интересный момент. Мы не должны, да?
Парадоксальный, да,
да, да, нашей веры. В себя вот в некую позу ставить, да, отец Александр? Как-то, нет, скажи мне, Господи,
духовное,
я же постился.
Духовное взросление, да, такое. Я повзрослел, я вышел на новый уровень.
Я вышел
не
на
дай
новый
Бог.
Уровень.
Не дай Бог.
Вы знаете, вот мы сейчас говорим с вами о таких очень хороших вещах, говорим. Такие воспоминания замечательные. И действительно, вот вспоминаешь, и была возможность такая. Мне просто было очень интересно. Вот Италия, Испания была интересна. И с дочкой мы ездили. Благо, что молодой человек может говорить на разных языках, он понимает, даже по-итальянски этот навигатор понимает, потому что когда-то она учила музыку в музыкальной школе, а там все, все
на разных именно, языках.
Именно вот итальянцы, это вот действительно музыкальная грамота. Вот. И столько мы всего хорошего, такого интересного увидели с ней. И не забываем то, что вот со взрослой дочерью, когда ты едешь, это тоже остается на всю жизнь. Но я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать немножечко, рассказать, может быть, такой немножко отрицательный опыт. Вот отрицательный опыт.
Тоже важная история.
Это тоже важная история.
Я думала, да. Рассказывать об этом или нет.
Однажды мы с матушкой собрались поехать в Прагу. Вот Прага навсегда она манила. Тем более, что я из военной семьи. А что такое военная семья? Это друзья, которые, у которых папа служили там, в Германии там, или там, в Чехословакии тогда служили, вот, в Монголии, и всем рассказывали там-то, там-то, там-то. И всегда эта Прага была как бы, ну, вот рядом, тем более Западная Беларусь, да, вот она, Прага. А потом как-то все это стало достаточно далеко, и стало сложно. И когда уже стали взрослыми, я говорю матушке: слушай, давай съездим в Прагу, а то мы так вообще никогда не выберемся. Казалось бы, домашнее дело. Поехали, поехали. Мы приехали, поселились всего на одну неделю. Город замечательный. Людей русскоговорящих, половина города, наверное. Все вопросы, которые у тебя возникали, и ты задавал по-русски, а как туда интересно проехать? Тут же находился человек, который говорил: вон туда. Вот мы даже, знаете, встретили одного русского сотрудника нашей дипмиссии, который же сказал, как он здесь работает, чем он занимается. Тоже вот так спросили просто дорогу. И я его спросил: а вы пиво любите? Он говорит: тем, кто не любит пиво, в Праге делать нечего.
100%.
Вот.
100%.
Мы ходили, ели всякие разные вкусные штуки. Это было так интересно, так здорово, так захватывающе. Единственное, что, знаете, мы никак не могли попасть ни в один из храмов. Все храмы были закрыты. Вот куда не придешь, закрыто. Единственный храм, в который нам удалось попасть, это вот их центральный собор Святого Витта. И то нам только вот, возможность была бы зайти, там потом нужно было покупать отдельную экскурсию и так далее. Это было время, и мы как-то не решились. А поразило, знаете, что поразило? Поразило то, что вот этот храм, он двухцветный. Половина темная, вторая половина светлая. Оказалось, что как вот их этот гениальный Карл, я уж не помню какой по счету, пятый, по-моему, в 15 веке, который построил этот знаменитый мост, вообще такой удивительный был действительно руководитель. И вот он успел построить половину храма. А потом чехи как-то вот упали. И только когда появились такие люди, как Сметана, там этот знаменитый художник их Муха, потом этот Дворжик, вот только тогда у них почему-то появились силы достроить этот храм. Вот до того они не могли его достроить, но сейчас построили. Рядом с этим храмом, кстати, стоит памятник участникам Первой мировой войны. И если вы обращали внимание, этот памятник – это золотая пирамидка. Вот тут стоит огромный храм, а рядышком такой чудесный символ – золотая пирамидка. Вот, и вот смотришь так, думаешь, надо же, для них и для одних людей был вот этот – для этих людей, ныне живущих, наверное, вот этот. И я разговаривал с гидом. Гид был очень хороший. По-русски он говорил, вообще не отличишь. И я его спрашивал: скажите, пожалуйста, а почему у вас так мало гениев? У нас вон сколько. И у поляков вон сколько, и у немцев вон, и у австрийцев вон сколько. А у вас их нету. Так вот только там трех-четырех вот так человек называешь. А он мне отвечает: а зачем нам гении? Зато у нас прекрасные инженеры. У нас замечательные врачи. У нас самые лучшие архитекторы. У нас, смотрите, как красиво. Я говорю, а вот была война, это Вторая мировая, и смотрите, как быстро чехи сдались. Только один единственный офицер встал на защиту своего отечества. Единственный, это реальный факт. Он, в конце концов, так и погиб. Сперва немцы на него просто не обратили внимания, а потом он все-таки погиб за родину. Вот. Он говорит, да, Прага – это не Сталинград. Прага никогда не будет Сталинградом. Но посмотрите, у нас сохранился такой замечательный город, такие улицы. Каждый дом – это просто произведение искусства. А Сталинград, ведь его же снесли подчистую. Нам лучше вот так, чем так, как вы. Нам не нужны гении. Нам нужно то, что удобно. И вы знаете, вот было сытно, было славно. Мы, помню, подошли к храму Святой Людмилы чешской. Вы знаете, если бы где-нибудь рядом с нами, в нашем Петушинском районе, поставили бы этот храм, то, наверное, вот это золотое кольцо бы спрямили или скривили и ехали бы к нам. Но сколько раз я не пытался попасть внутрь этого храма, он все время был закрыт. И все храмы, куда мы пытались, они были закрыты. И вот, наконец, приходит время нам уезжать. Мы сдаем ключи от номера, а у нас еще до трансфера 2 часа. Оставляем вещи в камере хранения. И матушка говорит, ну куда пойдем? Я ей говорю, знаешь чего? Пойдем пешком в аэропорт. Я здесь больше не могу. Мне душно. Вот да, там вот это колбаски, там это вот это шикарное пиво. Там все замечательно. А дышать нечем. Вот мне нечем дышать. И она меня так говорит, слушай, я тебя понимаю. И когда мы приехали к себе в деревню и вошли...
Так хорошо.
Вошли в свой, да, увидели наших верующих. Вы знаете, так душа ликовала. Как будто вот рыба была выброшена.
И, наконец, знаем мы это чувство, да.
Ей дали возможность вернуться. И она так дышит. И вот как вот вы правильно сказали, что дом – это святыня. На самом деле, мы же такие, ну, как бы банальные вещи, мы их так не воспринимаем. Ну, это как бы само собой, да? Так вот мы и не замечаем, что на самом деле даже вот наша земля, она действительно святая земля. Святая земля. И столько людей здесь жило, подвязалось. Вот я служу в храме, где прославленных 2 новомучеников. Храм, из которого вышло 5 новомучеников. В соседнем у нас Петушках жил, подвязался, заканчивал свою жизнь святитель Афанасий Ковровский. И таких мест рядом с нами их очень много. Их очень много. И когда... Вот однажды, знаете, вот я вот это я запомнил. Когда мы выезжали из Дивеева как-то... Ну, Дивеево, ну что, Дивеево, все хорошо, все замечательно, все было прекрасно. А вот когда мы уезжали... Ну, я это как-то не ощущал там каких-то таких, вот знаете. Вдруг мы проезжаем какую-то границу, и вдруг мы все ощутили, что мы выехали.
Выехали. Вот, вот у меня так было.
Выехали.
Да, там очень четко.
Или как там однажды мы уезжали из Тихвина, ездили как раз...
Тихвинской иконе.
Тихвинской иконе, да. И мы побывали, приложили, сели в машинку нашу, едем вчетвером, выезжаем из Тихвина, и вдруг у нас в машине внутри все ощутили благоухание. Вот все вчетвером мы ощутили благоухание. Как это? Что? С нами попрощались. До свидания.
Потрясающе. Потрясающе, отец Александр, спасибо вам огромное. Опять мы побывали и в Тихвине, и в Дивеево, и немножко в Праге. Почувствовали духоту, вышли
Кстати,
обратно.
Про Чехию. В Карловых Варах у меня было ощущение страха. Потому что это ущелье, и там сразу сказали, что сходят сели, периодически сносит, кстати, Карловы Вары стихия, и их там отстраивают заново. И когда ночью вдруг выключилось электричество, даже в самых дорогих отелях, мы были вдвоем с мамой, и мы такие: о-о, горы, страшно, ты вот действительно внутри ущелья, там одна, по-моему, улица или две, ну, собственно, параллельные, и все, вот как бы он вдоль речки этой теплой вытянут. И мы на следующий день пошли искать храм, и нашли храм, по-моему, он Петропавловский, Русской Православной Церкви.
Да, там есть.
Да, и вот это было... подышать, вот просто туда заглянули, помолиться, поблагодарить, что живы остались.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются, дорогие наши слушатели и зрители. Сегодня мы, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области, Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Лаврентьева, рассказываем вам наши светлые истории на тему святых мест, которые нас как-то очень потрясли, удивили,
согрели,
тронули наше сердце, и нам хочется вновь и вновь туда возвращаться. Марина, мы в предвкушении. Вот в предвкушении, какое святое место у вас самое такое вот.
Я сразу хочу сказать, что на фоне всего, что было сказано, мой рассказ будет гораздо скромнее. Я с удовольствием приняла бы участие в беседе про Святую Землю. Я поговорила бы с удовольствием про Пюхтинский монастырь, про Троицко-Сергиеву Лавру, про много-много всяких замечательных святых мест. Но я хочу еще и еще вспомнить свое самое святое место. Это храм, где я первый раз... где все было в первый раз. Я уже по разным поводам в этой студии неоднократно говорила, что моя жизнь в церкви так сложилась, что мой духовный наставник продержался в Москве после моего крещения только год, потом его двадцатка очень не полюбила, и в результате там всяческих скандалов и интриг его перевели в подмосковное село. И храм, который там был, он, к счастью великому, никогда не закрывался. Он постройки 1821 года, храм во имя великомученика Никиты. Но, конечно, он был в страшном запустении, потому что вокруг это... Начало 80-х годов – это умирающие деревни, это полное отсутствие жажды какой-то духовной жизни и несколько очень пожилых женщин, которые, собственно, и на своих плечах держали этот храм на протяжении всего советского времени, потому что привели их туда детьми маленькими, еще, естественно, до революции 1917 года. И потом, когда были гонения, когда изымали ценности, они прятали иконы у себя в сараях и на чердаках. А потом вот в конце 80-х, когда стало можно, эти иконы стали приносить. Вот выжившие... на чердаке, в схроне, стали приносить в церковь. Почему для меня это место такое святое, понятно, ну, как первая любовь? Но, помимо всего прочего, это удивительное место, где по мере того, как собирался приход, приход из совершенно несовместимых людей, из деревенских таких... совсем деревенских, это не без дураков, и всевозможных городских, городских из рабочих, городских из служащих, городских из молодой интеллигенции. Вот это вот все человеческое месиво превращалось там в семью, и это был труд, это была радость, это были какие-то испытания. Но почему для меня это еще и место силы? Конечно, таких удивительных метаморфоз, как то, о чем рассказывал отец Александр, со мной не было. Но со мной были другие чудеса в этом храме. У меня была тяжелая полостная операция. Она пришлась на Великий пост, и выписали меня к Страстной. В Москве я ходила вот первые дни на службу с раскладывающейся табуреткой, вот, которую продают для рыбаков. И я понимала, что я пасхальную службу выстоять не смогу. Думаю, поеду к себе в деревню, ну, батюшка меня там на какой-нибудь стул посадит в углу, чтобы никому не мешать. Приехала, там подготовка в самом разгаре, а все же делали сами. Вот ценность этого опыта – это когда приход живет храмом, когда там нету специально обученных людей, которые что-то должны убирать, что-то должны приготовить, должны поменять там облачение на иконах, еще что-то должны сделать. А там никто никому ничего не должен, вот пришел и делай. Плюс еще кто-то там... готовит для разговления какое-то угощение на вечер. Ну, в общем, все при деле. Я приехала, что-то там понемножечку помогала. Меня, естественно, все жалели, все опекали. Но получилось так, что все места, где можно было поставить стульчик, были в тот год заняты. А вообще я первые годы пела и читала по благословению на клиросе. И я по привычке встала на клирос, а что делать, если больше места нету? И я не только простояла всю пасхальную службу, я ее всю пропела. Я думаю, что наши радиослушатели знают, кому довелось... пережить операцию на...
Да, там невозможно.
Там нечем, угу. Не на что было опирать диафрагму, потому просто, что там да. Просто один угу. Сплошной рубец. Но я этого не чувствовала совсем. Был случай, когда у меня тоже Великим постом, там в Великую субботу я читала 15 перемий и потеряла голос. И меня мои вот эти вот старухи деревенские, суровые, обложили ватниками, напоили какими-то...
Снадобьями.
Я не знаю, чем они меня поили, но дело в том, что... Да, дело в том, что я в половину одиннадцатого проснулась практически здоровая. Ну, вот, казалось бы, это такие... случаи, которые можно вполне объяснить естественными причинами, но мало ли как складывается внутри человеческого организма что-то. Но там были случаи... Однажды под большой праздник стеклось очень много народу, негде было ночевать. А в притворе стояли два больших старых сундука, в которых хранилось облачение, невостребованное на вот, непосредственно текущую службу. И мне батюшка говорит, будешь в церкви спать? Я говорю, буду. Говорит, ну, отлично, иди вон там на сундук ляжешь и поспишь. Не буду рассказывать, что такое ночевать в церкви, почитайте Гоголя, Вий.
Прям так?
Да, прям, ну, впечатление своеобразное.
Может, от Вия просто.
Вот, но дело в том, что мне это казалось, что я не сплю, что я впадаю в какую-то дрему и тут же просыпаюсь, что у меня нету глубокого сна. А как, ну, естественно, двери закрыли, потому что нельзя же храм оставить открытым, это на отшибе деревня, бог знает, что может быть. Так я в этом запертом храме провела ночь, а утром открывают двери, и говорят: «О, с тобой все в порядке?» Я говорю: «А что такое?» Ну, оказалось, что этой ночью храм пытались ограбить. Со стороны алтаря разбили окна и пытались что-то сделать с решетками, чтобы проникнуть внутрь. Я была внутри, я не слышала ничего. При полной уверенности, что я сплю. Вот. Так что это такое удивительное место. А последний штрих меня поразило. Вот есть какая-то общность святых мест. Однажды мне довелось по каким-то там делам и поручениям летом днем в будний день приехать в Лавру, и мне нужно было дождаться батюшку, который ожидал там своих каких-то прихожан в надвратной церкви Иоанна Предтечи. А там деревянная галерея крытая, и я стояла на этой галерее и думаю: какой знакомый запах. Странно, вот пахнет как-то вот... И я понимаю, что пахнет ровно так же, как пахнет в нашем храме, вот этом сельском. И второй раз я услышала этот запах, вы не поверите, в Горнинском монастыре.
Я вот о нем думала, какой это есть этот удивительный запах, и в Иерусалиме особый.
Вот, и я подумала, как странно, может быть, это соприкосновение со Святым Духом придает такой аромат. Удивительно такой, неповторимый. Вот мои такие рассказы про святые места.
Марина всегда очень обстоятельно рассказывает. Мне мама звонит после того, как «Светлая история» выйдет, говорит: «Слушай, ну как мне прекрасно и приятно слушать Марину Борисову». Вот она все очень так выверено, так спокойно, так уравновешенно, все выдаст. Прямо любо-дорого реально послушать Марину, дорогую. Спасибо вам большое. Действительно, такой опыт, я, честно говоря, представляю себе ночевку в храме и так вот как-то, да? Ну, вот так как-то оторопь берет. Не потому что страшно, а потому что думаешь: ну, а то как я буду ночевать в храме?
У нас было такое. У нас одна верующая вот она захотела
переночевать в храме.
Да, может быть, ей было плохо как-то. Угу. Может быть, что-то переживала. И у нас на хорах она спала несколько ночей. Она спала. Ну, прекрасно она себя ощущала.
Слава Богу, слава Богу.
Ты успеваешь,
дорогие
рассказать?
Коллеги, да, у меня остается не так много времени, но я успею рассказать. Действительно, и Лавру вспомнили, и Иерусалим вспомнили, и, наверное, Дивеево вспомнили, хотя Дивеево, конечно, это особенная любовь. Вспоминаю, как мы туда ездили на столетие прославления преподобного Серафима Саровского в 2001, 2002, 2003, простите, 2003 году. Да. Мы первый раз туда поехали, мне было 13 лет, и были совершенно нереальные толпы. И моя мама пошла вперед на всеночное бдение, вот как раз накануне дня празднования. Ну, все, кто были в Дивеево в одни торжеств, они понимают, что это такое. Это везде кордоны, это металлоискатели, соответственно, это огромное количество полиции и очень много людей. То есть пробиться просто невозможно. Если ты не попал в какое-то время, ты будешь уже стоять до тех пор, пока не откроют, значит, вот эти вот калитки, двери, для того, чтобы могли люди какие-то выйти, какие-то зайти. И вот мама пошла вперед. А я со своей самонадеянностью, там же деревенька, все-таки Дивеево, все мне было знакомо, все понятно. И я говорю: мама, я приду попозже, потому что я всю службу не выдержу. Ни телефонов, соответственно, ничего. И она пошла вперед. И я понимаю, что все закрыто. То есть огромное количество людей, и все закрыты, значит, входы. И людей не пускают. Никого. Я так взмолилась батюшке Серафиму. Вот я это рассказываю, чтобы свидетельствовать о том, какой батюшка Серафим заботник, конечно. Так взмолилась. Ну, представляете, ну, маленькая же еще, чего мне 13 лет? Я испугалась, честно говоря. Ну, как я маму найду? И мне очень хотелось как-то попасть. У меня тут детские мои все сразу включились истории, что мама, я хочу к маме. Вот. И можете себе представить, я подхожу к конкретной женщине полицейскому, которая стоит за конкретным входом, возле канавки. Их было несколько, я никому не подходила. Я целенаправленно пошла к конкретной женщине и говорю: вы знаете, там моя мама, а я здесь, что мне делать? Она говорит, а тебя как зовут? Я говорю, Кира. Она говорит, вы знаете, она ко мне подходила и меня просила, что если ты подойдешь, чтобы я тебя пропустила. И она меня пропускает. Для нас это до сих пор чудо. Вы представляете, сколько там было женщин и мужчин полицейских? Она подошла к конкретному, и я конкретно пришла. Батюшка Серафим меня прямо за ручку привел. Батюшка Серафим, дорогой, я все помню, спасибо всем большое. Нет, действительно, это просто потрясающе было. Ну, а вообще, я, конечно, хотела рассказать про Оптину пустынь. Честно говоря, дорогие друзья, я вот никогда бы не подумала, что феномен старчества, он сохранен, и в наши дни он тоже в некоем духовном плане очень-очень действует. Уже со многими людьми я разговаривала на эту тему, с самими насельниками Оптиной пустыни, с людьми, которые очень любят Оптину, со священниками. Все говорят «да». Приезжаю с проблемой или с душевной какой-то вот болью, или с какой-то скорбью, или с радостью. Ну, чаще всего, конечно, мы едем в монастырь с переживаниями. Приезжаю, значит, исповедуюсь, причащусь, по всем старцам пройдусь, отцу Амвросию поплачу. Либо ответ уже здесь приходит, и это никакое не волшебство, это действительно вот такое вот утешение нам, очень слабым, грешным, немощным людям. Либо пока едешь обратно, то есть ты уходишь, ничего не понимаешь, садишься в машину, и пока едешь в Москву или там, откуда ты приехал, у тебя как-то все постепенно в голове выстраивается, как сам бы ты не выстроил. И действительно, вот я свидетельствую об этом, потому что для меня настолько это невероятное вот такое явление, что оптинские старцы, они продолжают духовно нами руководить, духовно нам помогать, духовно нас окормлять. И это невероятно. Ну, понятное дело, что и тут надо иметь, да, какую-то честность признания своих проблем. То есть не надо как бы, да, глазки строить, как говорят, святым и Богу, а честно, откровенно признавать, что в нас не так, что в нашей жизни не так, и что мы с этим конкретно сами ничего сделать не можем. Как мы знаем, Бог подключается, когда мы честно, откровенно признаем свои проблемы. Вот это вот очень важно. Не тетя Люба виновата, а извини, Господи, ну вот извини, это виноват я. Просто я не знаю, что с этим делать. Вот, поэтому это удивительно, и удивительно, что традиция окормления духовного там продолжается, и часовня трех убиенных монахов, да. Трофима, Василия, Ферапонта, это, конечно, отдельная история. Ты туда заходишь, а у тебя ощущение сразу и Голгофы, и Пасхи, все сразу вместе. То есть и страх голгофский, и пасхальное торжество, они уже победили, они уже прошли. И вот этот мученический дух, он настолько сильный там, настолько явный в этой часовне, которая построена над могилами новомучеников. Ну как, они еще не прославлены, на могиле убиенных монахов. В общем, можно многое рассказывать. И радиакон Илиадор Карельянс, который не так давно умер во время пандемии, похоронен там. Но там всегда огромное количество цветов на его могиле. Сейчас еще схиархимандрит Илий. Слушайте, ну цветет Оптина, тоже можно сказать и про Лавру, конечно, вот мы уже сегодня говорили с отцом Александром, никого не оставляет преподобный Сергий неутешенным, это правда, Серапионова палата, это, конечно, отдельная история, эти косточки, и архидиакон Стефан, который там вот прям его значит, кость от кисти, по-моему, прямо лежит, да-да-да-да-да, вот с руки, ну то есть десница, просто невероятно, самый первый святой нашей церкви, архидиакон Стефан, Стефан, первомученик, молодой парень, по сути дела, который оставляет вот такое неравнодушное отношение к нам, жителям 21 века. Много можно говорить. Иерусалим – это вообще отдельная программа.
Можно я про Афон добавлю?
Да, буквально вот пару слов.
Прямо пару слов, да, что мне так посчастливилось побывать на Афоне, но не на Афоне.
Да-да-да, я думаю, как ты на Афоне побывала?
Да, слушай, я побывала на Афоне, потому что я была в отеле, который как-то вот стоит на изгибе, и я выходила и на песке, на коленях читала акафист Пресвятой Богородицы, глядя на Афон, и я видела это облачко.
Да?
Да.
Ого.
И это
вот
было
так, благодать. Друзья. Вот так, друзья, мы тут такие немощные, но рассказываем какой-то свой опыт, делимся. А вы пишите, пожалуйста, свой. Напишите, пожалуйста, под этой программой, какие святые места вас действительно тронули, тронули ваше сердце, тронули вашу душу. Мы будем очень ждать, мы будем читать ваши комментарии и радоваться им. Светлая история. На радио «Вера» были в этом часе. Светлая история на Светлом радио. И у нас в студии рассказывал свои истории священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. У микрофонов были Марина Борисова, Наталья Лангаймер и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.